Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа образования.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Министр финансов Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчуком, который находится под стражей. Завод «Форд» во Всеволожске частично возобновил производство автомобилей. В Афганистане власти заявили о гибели мирных граждан при авиаударе сил коалиции. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчуком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств.
В момент задержания Старчак не только планировал доложить на заседание правительства, у него был пакет документов, для вылета в одну из стран, где мы должны в этот день были проводить переговоры с местным министерством финансов. И все эти документы были изъяты, в том числе в его кабинете, в департаментах. Мне нужна встреча, причем она нужна срочная, я запросил такую встречу.
Ранее сегодня Алексей Кудрин ходатайствовал перед Следственным комитетом при прокуратуре об освобождении своего заместителя под личное поручительство. Во Владивостоке суд продлил еще на полгода срок содержания под стражей мэра Владимира Николаева, временно отстраненного от должности. Следствие по-прежнему опасается, что, оказавшись на свободе, Николаев может скрыться или оказать давление на свидетелей. Адвокаты намерены обжаловать решение суда. Николаев был арестован весной по обвинению в растрате средств, злоупотреблениях и превышении полномочий. В городе Всеволожск в Ленинградской области частично возобновил работу завод «Форд», на котором с 20 ноября бастуют рабочие. Руководство предприятия утверждает, что на его стороне сейчас 80% коллектива. Профсоюзные лидеры, в свою очередь, заявляют, что бастуют примерно треть рабочих, около 700 человек. Глава профсоюза Алексей Итманов назвал решение возобновить производство политическим шагом. Главное требование бастующих рабочих – значительное повышение заработной платы. В Свердловской области отстранен от должности начальник областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Николай Ткачев. Это связано с бунтом в Кировоградской колонии для несовершеннолетних 17 октября. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
О том, что начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Николай Ткачев лишился своего поста, стало известно накануне, хотя указ президента был подписан еще 9 ноября. Очевидная причина отставки – бунт в Кировоградской колонии для несовершеннолетних 17 октября. В ходе подавления беспорядков погибли два воспитанника и один сотрудник. Тогда местные и федеральные власти критиковали региональное управление за неспособность предотвратить происшествие. Лидер Свердловской общественной организации по защите прав заключенных «Правовая основа» Алексей Соколов полагает, что бунт в колонии – не единственная причина отставки начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
До Кировграда были инциденты очень большие, тем более с выходом нашего фильма. В этом фильме мы просто показали, что происходит в образцовых показательной колонии. После показа вот этих вот жестоких кадров, видимо, до президента дошло, и он принял такое решение.
Сказал лидер общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов по поводу отставки начальника Свердловского управления службы исполнения наказаний. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. По словам губернатора провинции, во вторник вечером самолет сил коалиции сбросил бомбу на палатку рабочих. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информации. Нуристан – отдаленная горная провинция на границе с Пакистаном. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста главнокомандующего на церемонии в военном городке в Равалпинди, где находится генеральный штаб. Мушарраф передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни.
Я носил военную форму 40 лет, а теперь прощаюсь с ней. Армия – это моя жизнь, моя страсть. Я всегда любил армию.
Сказал пакистанский лидер. Таким образом, завершен 8-летний период военного управления в Пакистане. 29 ноября Мушарраф примет присягу в качестве гражданского президента страны. Мировое сообщество и внутренняя оппозиция призывали его покинуть пост главнокомандующего и отменить чрезвычайное положение, которое он ввел в стране в начале ноября. В январе в Пакистане состоятся парламентские выборы.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне президент США Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудят вопрос о начале израильско-палестинских мирных переговоров. На завершившейся во вторник ближневосточной конференции в Аннаполисе в штате Мэриленд Израиль и Палестина выразили готовность достичь мирного соглашения до конца будущего года. Буш заявил, что остаток своего президентского срока до января 2009 года посвятит созданию независимого демократического палестинского государства. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая на закрытии конференции в Анаполисе, сказала:
«Мир между Израилем и палестинцами отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Сейчас у нас есть реальная возможность добиться прогресса. Это жизненно важно для мирного будущего свободного Ближнего Востока, и никто не допускает провала на этом пути. Нам все удастся. Стороны показали серьезность своих намерений и готовность выполнить все свои обязательства»,
сказала Кондолиза Райс. Президент Франции Николя Саркози обещал предать суду тех, кто стрелял в полицейских во время беспорядков в пригородах Парижа. Он заявил об этом после посещения в больнице тяжело раненого полицейского, который находится в критическом состоянии. Президент заявил, что виновным будут предъявлены обвинения в покушении на убийство. Сегодня Саркози проведет экстренное совещание с кабинетом в связи с ситуацией под Парижем, где за три ночи столкновений с бунтующей молодежью ранения получили более 120 полицейских. Волнения начались 25 ноября в городке Вилье-Лебель под Парижем после того, как два подростка погибли, врезавшись на мотоцикле в полицейскую машину. Сообщается также о беспорядках в городе Тулуза на юге Франции. В Шатуйском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены три милиционера. Бой произошел вчера недалеко от селения Высокогорное, где была обнаружена группа муджахедов. Один из них убит, ведутся поиски остальных. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Ольга Орлова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – новые правила проведения олимпиад для школьников, во благо или во вред. В студии «Радио Свобода» профессор химического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, научный руководитель сборной России по международным олимпиадам по химии Вадим Еремин и заместитель директора Московского центра непрерывного математического образования, заместитель председателя оргкомитета Московской математической олимпиады и олимпиады по информатике Виталий Арнольд. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. А прямо сейчас можно присылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Итак, две недели назад Министерством юстиции Российской Федерации были утверждены новое положение Всероссийской олимпиады и новый порядок проведения олимпиад школьников. Оба документа разработаны и подготовлены Министерством образования и науки, подписаны министром образования и науки Андреем Фурсенко. И в связи с этим вот мой первый вопрос Виталию Арнольду. Давайте начнем со Всероссийской олимпиады. Так, поскольку не особый статус, это ведь не первое положение Всероссийской олимпиады, и какие новые правила теперь внесены в ее порядок проведения, что изменилось?
Значит, Всероссийская олимпиада школьников по многим предметам проводится, и традиции этой на уровне действительно всероссийских, а до этого всесоюзных олимпиад несколько десятков лет. Вообще олимпиадное движение существенно более древнее, имея в виду под олимпиадами именно интеллектуальные соревнования, спортивные отдельно, естественно. Первые олимпиады, ну уж которые сейчас продолжаются, проходили в Москве и в Питере, в крупных городах в 30-е годы. Ну, мы рассказывали в эфире «Радио Свобода» тоже. В этом году прошла 70-я Московская олимпиада математическая. Почти столько же лет физической олимпиаде. Чуть-чуть позже начали химики и биологи. Эта традиция достаточно, ну, не древняя, но, по крайней мере, в годах. Всероссийская олимпиада наследовала некоторые традиции олимпиады всесоюзной, а отчасти выросло во что-то свое, и положения о ней действительно писались, это не первое положение такое, но хочется сказать сначала о том, что такое олимпиада, потому что нет у меня уверенности, что все слушатели радиостанции в курсе некоторых деталей. Ну, я бы сказал, что это такая лестница, которая поднимается из шире, может быть, пирамида даже скорее. Ну, такая пирамида, у которой каждая грань все-таки лестница. Вот, которая поднимается из шире в такой вот вершине, сравнительно небольшой. И широкий этап – это школьная олимпиада, которая, по идее, должна проводиться, ну, в большинстве школ страны. На школьном уровне проходят олимпиады по школьным предметам. Причем традиционно во многих классах они проходят, во многих классах, в смысле, с, там, ну, с пятого все-таки, в начальной школе отдельное дело, все-таки с пятого, это с шестого.
По математике?
Нет, не только по математике, по истории тоже, например, по русскому языку тоже, по иностранным языкам.
Начальная школа сейчас участвует тоже?
В начальной школе немножко свои олимпиады, другое
чуть-чуть. На уровне школ, да.
Да. Вот, естественно, химия начинается позже, и в школе, и олимпиады начинаются позже. Естественно, чуть позже начинают физики, какие-то олимпиады проводятся только для старшеклассников. После этого есть то, что в советские времена называлось районным этапом. Сейчас он называется муниципальным этапом. Дальше этап, ну, городской для крупных городов, областной, может быть. Сейчас этот этап называется региональным. Дальше традиционно, это вот я сказал три младших этапа, дальше было два старших этапа, значит, этап, который, опять же, в давние годы назывался зональным, а в последние годы назывался окружным, он проходил по федеральным округам, соответственно, это было 7 федеральных округов, которые иногда объединялись, и в Олимпиады Москвы и Питера приравнивались по статусу к этому этапу, после чего победители собирались на заключительный этап. И раз в год проходил заключительный этап. Традиционно он проводится только для старших школьников. Ну, нецелесообразно, бессмысленно и опасно это делать для 5-6 класса по, как я знаю, большинству мнений профессионального сообщества. В общем, я не встречал среди организаторов противоположного мнения. И этот заключительный этап проходит весной, собирает около 200 школьников. Они проходят в разных городах. Каждый год издается соответствующие документы, и это проходит Всероссийская олимпиада школьников. У нее есть свои победители и призеры, и из числа их формируется после этого команда на международную олимпиаду, представляющая нашу страну. Может быть, про это вот мой коллега расскажет чуть лучше.
Я хотел просто уточнить, что олимпиады... Да, угу. Я хотел уточнить, что олимпиады проходят примерно по 18 предметов, плюс-минус один, может быть, там меняется
количество. В Москве по 22, да.
Да, Россия, я имею в виду Всероссийская олимпиада, международные по 5.
8. Восьми. Проверял.
Ну, ну не важно. Основные так, по 5, да.
Естественно, научных. Хорошо,
да, естественно, научных 5, да. Вот, это просто уточнение, да.
Да-да. При этом я хочу тоже сказать, что победителей Всероссийской олимпиады школьников несколько десятков по каждому предмету и в разных классах по-разному. А команда России на международную математическую олимпиаду 6 человек, и по химии, насколько я знаю, 4. Не сильно больше.
4,
да. Успехи наших олимпиадников известны и на российском уровне, и на международном уровне. Я пользуюсь случаем поздравить Вадима с успешным проведением в этом году в Москве финала международной Спасибо. Олимпиады, на которой очень успешно выступила наша команда.
Да, это было знаменательное событие.
Вот, от себя могу похвастаться, что математики тоже не зря съездили во Вьетнам, выиграли математику, но это, ладно, это в сторону.
Этом, да, об этом
это
мы тоже рассказывали,
потом и отдельно.
Рассказывали в студии.
Да, значит, а теперь что касается того, что, собственно, поменялось. Значит, из системы еще надо добавить, что сложилось сообщество. Сообщество энтузиастов, профессионалов, которые вместе со своими выпускниками, учениками проводят все, вот, всю эту огромную олимпиаду. Ее невозможно провести как чиновное действо за заработную плату и ставки. Ничего не произойдет. Это проводят энтузиасты, которые этим живут, которые в этом... Ну, я бы сказал, купаются. И это сообщество очень дорогого на самом деле стоит. Не по всем предметам оно одинаково, где-то оно лучше, где-то оно хуже, но это очень ценный интеллектуальный ресурс, если угодно. Интеллектуальный, человеческий, эмоциональный.
В каких взаимоотношениях это сообщество находится и находилось с Министерством образования и науки?
Ну, Министерство образования как здание никаких, с людьми, с конкретными, в разные времена по-разному. Это Министерство образования тоже же, оно Министерство образования и науки. Раньше это было Министерство образования, до этого Министерство просвещения. Очень разные отношения, очень разные были взаимодействия. В последние годы очень большая и, с моей точки зрения, плодотворная работа проводилась на федеральном уровне по поощрению победителей олимпиад, а на уровне Москвы по поощрению ее учителей. Учителей, кто готовит вот, вот это вот лучших школьников наших, готовит, учит так, что они выходят на олимпиады. Это вот совершенно позитивная вещь. Очень хорошо в последние годы стала работать система по подготовке календаря олимпиад. информация есть на сайте министерства, своевременно появляется, ну, там, какая-то степень. Ну, опять, можно спорить, хорошо или плохо, что олимпиады там по математике, физике и химии проходят точно в одни сроки, из года в год с этим есть свои проблемы. Но, по крайней мере, объявлено, где и когда, это доступно, это публикуется, это все совершенно публично. Ну, они, естественно, министерство многие годы обеспечивает организационные и финансовые проведения двух последних этапов. Опять же, я не могу сказать, что там все гладко, все спокойно, но это их работа, они это делают, и спасибо им за это.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать новые правила проведения олимпиад для школьников.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – новые правила проведения олимпиад для школьников во благо или во вред. В студии Радио Свобода профессор химического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, научный руководитель сборной России на международных олимпиадах по химии Вадим Еремин и заместитель директора Московского центра непрерывного математического образования, заместитель председателя оргкомитета Московской математической олимпиады и олимпиады по информатике Виталий Арнольд. У микрофона Ольга Орлова. Давайте все-таки вернемся к тому, с чего мы начали. Что изменилось в правилах проведения Всероссийской олимпиады? Что произошло? Какие были внесены изменения существенные?
Ну, значит, основные изменения, которые видны, просто прочитав бегло достаточно это положение, сводятся, по сути дела, к следующим вещам. Во-первых, к полной централизации всей системы. В следующем смысле. Положение проникнуто духом того, что все этапы олимпиады по всем предметам для всех возрастов проходят по единым правилам. И попытка прописать эти правила достаточно жестко и достаточно четко может при буквальном своем соблюдении привести к очень непростым последствиям. Это можно там, ну, чуть позже мы, может быть, конкретнее про это поговорим. Вторая вещь вполне зримая, что олимпиада изменилась число этапов, совсем формально. И, значит, в олимпиаде теперь нету того этапа, который промежуточный между региональными, которых в стране, как мы помним, около 89-87 регионов сейчас в стране. И промежуточного этапа между вот этими 87 олимпиадами, может быть, 85, и заключительным этапом теперь больше нет.
А почему это важно? Почему, значит, это существенно?
Это важно для Москвы и Питера, это не очень важно, честно скажу, потому что крупные города, ну, еще, может быть, 3-5 городов в стране, они с этим разберутся. Университетская традиция сильна, научная традиция сильна, разберутся. Важно это для регионов, потому что это в некотором смысле выравнивает шансы детей. Ребенок имеет промежуточный этап между очень высоким по требованиям, по спортивному даже накалу, по научному содержанию, заключительным этапом, и между все-таки достаточно массовой олимпиадой нижних уровней. Сегодня, ну, я не верю, что одинаково хорошо во всей России готовятся, условно говоря, 10 классы по биологии. Ну, не бывает такого. Это некоторый способ ребенку показать, чтобы вот снять с него шоковое состояние перед заключительным этапом, который все-таки
перед главным всероссийским этапом, да, чтобы он увидел, на какой уровень он попадает.
Да, вторая его функция – это отбор, потому что иначе мы получаем, что у нас минимум 90 человек в каждой параллели, ну, 80 с чем-то, приезжает на заключительный этап, плюс к этому персональные приглашения с прошлого года, они приезжают все вместе, и разница уровней среди этих сотни, чуть больше, чем сотни школьников, будет очень большой. Провести олимпиаду высокого уровня для школьников совершенно разных по подготовке, по бэкграунду, это достаточно тяжелая задача. Не уверен, что хорошо решаемая. Отдельная проблема, отдельная и тяжелая проблема для тех предметов, естественно, научных, у которых есть эксперимент.
Ну вот, может быть, Вадим нам расскажет, поскольку химия непосредственно связана с экспериментом, как на проведение олимпиад по химии это сказывается?
Ну, это сказывается достаточно плохо, потому что, ну, вы представьте себе, я должен сказать сразу, что и для Москвы это плохо. Вот у Виталия свое мнение, но, значит, основное, конечно, основное изменение для нас — это то, что пропал вот четвертый этап. Такой этап носил роль своеобразного буфера. Значит, примерно 200 человек, в лучшие годы 200, от 150 до 200 участвуют в трех классах по химии в заключительном этапе олимпиады. Химия — наука экспериментальная, и
олимпиада... в каждом из трех классов?
Нет, всего. Значит, в каждом от 50 до 70, в разные годы по-разному, ну, в среднем 60 берем. Химия — наука экспериментальная, обязательно должен быть экспериментальный тур. Это важно и с точки зрения подготовки к международной олимпиаде. Там экспериментальный тур занимает 40% баллов. Поэтому всех надо обеспечить каким-то экспериментом. Это 200 человек. Да? Если у нас 80 с лишним регионов, и если с каждого региона, из каждого класса взять только по одному победителю, это
хотя
уже
обычно
будет,
их бывает больше,
это уже будет, конечно, это уже будет 240. И пока совершенно непонятен критерий отбора, как будет происходить отбор. Скажем, если мы берем от каждого региона по одному человеку, из Москвы, значит, тоже должен быть один. А один из Москвы — это совсем нонсенс. Поэтому представители... Основной недостаток этого документа в том, что очень многие способные ребята, они просто пролетят мимо олимпиады. Вот на наш взгляд, это главный минус.
Хотя изначально ведь, когда зарождалось олимпиадное движение в России, и особенно когда оно развивалось вот в советский период, главным девизом это было то, чтобы привлечь как можно больше ребят, и чтобы как можно больше ребят прошли через эту систему. Доступность вообще интеллектуальных олимпиад в России — это было одно из главнейших достоинств.
Абсолютно правильно говорите.
А вот сейчас какая ситуация?
Точно такая же.
Кто может участвовать?
Сейчас участвовать могут все. И на самом деле цели этого документа прописаны в нем, они достаточно благоприятны. Я могу процитировать, что основными целями являются выявление и развитие обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности и создание условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. Замечательные цели, они такими же и были много лет назад.
Ну вот вопрос, можно ли реализовать эти цели, исходя теперь из новых правил?
Вы знаете, новые правила, они, конечно, это на самом деле большая техническая, они нам дают большие технические сложности, но я думаю, они преодолимы. То есть этот документ, он не кардинально плохой, он создает сложности. Сложности, как обычно, вызваны в основном экономическими причинами.
Назовите.
Министерство просто экономит деньги на четвертом этапе. Вот, мне кажется, это основная цель этого документа. И, соответственно, те, кто проводит олимпиады, они будут поставлены в достаточно жесткие условия, им будет трудно проводить отбор. Вот это основной минус. Но я думаю, что это не первое изменение в олимпиадной системе, и, в общем, в принципе, оно преодолимо.
А что вы скажете вот по поводу нового способа подсчета победителей и выявления победителей?
Да,
определяет, как, и вот правила определения этого?
Мне это кажется даже, быть может, более опасным, чем отмена четвертого этапа. На самом деле, можно было бы прописывать разные функции отбора, разные функции вот этой буферной зоны. То, что их просто сняли и никаких не прописали, это неудачно и опасно, это правда. Но еще более опасным выглядит попытка превратить людей, которые делают содержательную работу на олимпиадах, членов жюри, членов методкомиссии, в некоторые аппараты, реализующие алгоритм. В положении прописано, что победители олимпиад — это те, кто набрали наибольшее число баллов. Причем на любом этапе, на школьном, на каждом из четырех этапов. Ну, во-первых, при буквальном понимании этого могут найтись люди, которые будут говорить, что если ребенок набрал там 495 баллов из 500, то он победитель. А 494 балла из 500 – он второе место. Любому специалисту понятно, что это нонсенс абсолютный.
И что это практически достижение одного уровня.
Конечно. И практически в этом случае будет либо какие-то шкалы перевода, подобные тому, что мы видим в ЕГЭ, когда ставятся одни баллы, потом переводятся в другие, потом в третьи, и будет вот чудовищная система бюрократическая, которая будет это все демпфировать. Либо будут просто подгонять под ответ, что еще делать. А положение жюри превращает в технический орган. Сейчас ситуация реально такая, что после проверки работ почти на всех олимпиадах высокого уровня, насколько мне известно, имеется отранжированный список школьников, зачастую анонимный, в котором стоят их успехи. Они могут быть оценены в баллах, они могут быть оценены в плюсах и минусах. Они могут быть оценены в каких-то других формах оценки. Компетенция
это,
жюри.
То есть это определялось каждый раз конкретным жюри. Как именно
определять? Ну, конкретным-то конкретным, но это жюри на федеральном уровне утверждается министерством, естественно. И это жюри не случайное, а жюри собранное, жюри признанное специалистом. Это жюри на уровне Московской городской олимпиады по математике и по химии. Возглавляется крупнейшими учеными в своей области. Ну, на всероссийском уровне, это, к сожалению, не всегда так, кстати. Но там по ряду предметов, по крайней мере. Это жюри, если там, например, биологическую олимпиаду, то ее возглавляют ведущие профессора, которые работают в Московском университете, в научных институтах. И это жюри, безусловно, квалифицировано общаться со школьниками на содержательные темы, и уж тем более квалифицировано для того, чтобы решить вопрос, какие успехи являются соизмеримыми, а какие нет. Вопрос определения победителей действительно в нынешнем положении права победителей и призеров почти одинаковы. Поэтому для...
И плюс они определяются совершенно механически.
Нет, они определяются правильно, они определяются формально, это юридическая вещь. И с точки зрения там, льгот при поступлении, прохода на следующий этап, они одинаковы. Но ребенку, которому сказали, что он не первый в этой ситуации, это вещь уже не юридическая. Это конкретные дети, это конкретное с ним общение. И если попытка это заорганизовать и прописать четко на уровне заключительного этапа или даже предзаключительного этапа понятно, то зачем это делать на школьном этапе для пятиклассника, понять очень трудно. Такая вот вещь может, еще раз повторяю, при своем слишком буквальном истолковании, может привести к очень негативным последствиям.
Я бы хотел поспорить немножко с Идарием. Я здесь как раз никаких проблем особенных не вижу, и технически, и содержательно. Значит, технически проблема решается так. Можно из нескольких разных баллов сделать один и тот же. Например, 494 поделить на 120 и округлить в нужную сторону.
Я
и
говорю, шкалы
пересчитаю. У нескольких человек будут одинаковые результаты.
Понимаю, да.
Это можно сделать. Дальше. Победитель и призер действительно, они пользуются абсолютно равными правами. Они получают одинаковые гранты президента, они имеют
Нет.
равные права, ну, если
они
там...
по размеру отличаются вдвое.
Призеры, ну, может быть, это в разных предметах по-разному, но это уже не так важно, они вообще еще не знают, что они что-то получат, они не это, зарабатывают деньги.
Это правда.
Важно для них мотив – это поступление без экзамена в вузы. Призеры и победители имеют равные права.
На заключительном
этапе,
На заключительном этапе, конечно.
На региональном, они имеют равные права, скажем, в университете победители и призеры по профильному предмету имеют высший балл, они не сдают соответствующий экзамен. В университете они имеют равные права. Вот, и,
имеется в виду, естественно, Московский государственный университет имени Ломоносова.
Ну, конечно, да. Ну, это наш основной университет. Поэтому это как раз положение, мне кажется, не криминальным. Кроме того, важная вещь. Вот мы с Виталием спорили еще до эфира. Мы по-разному понимаем один и тот же текст. А если два человека близко мыслящих понимают его по-разному, значит, в масштабах страны толковать его можно, извините, как угодно.
Ну, так, в некотором смысле в юридическом документе
это
не очень хорошо.
Это не означает, что... Ну, это документ, конечно, несовершенен. Это не означает, что на заключительном этапе будет один победитель по химии.
Очень на это надеюсь.
Вот мы, во всяком случае, мы будем делать все, чтобы их был не один, а, по крайней мере, несколько, которые сильно отличаются от остальных. Обычно их 3-4-5 человек.
Вот, там, а вот с другой стороны, мы говорим об изменениях в положении Всероссийской олимпиаде, но так ли это вообще существенно сейчас, если у нас проходит в России множество интеллектуальных турниров, есть турнир городов, есть турнир Ломоносова. Каждый уважающий себя вуз считает необходимым провести собственную олимпиаду. И вообще, до какой степени это важно, что происходит во Всероссийской, если в этом смысле, в общем-то, есть свобода действий?
Знаете, это очень важно, в первую очередь, с юридической точки зрения, потому что, насколько я знаю, Российская олимпиада, она единственная, которая прописана в законе об образовании. В том смысле, что ее победители и призеры имеют право на поступление без экзаменов. Это вот это самый главный мотив. Ну и кроме того, это
также государственную поддержку.
Да, конечно. Ее финансирует государство, а все остальные олимпиады финансируются из самостоятельных источников.
А, кстати, победители остальных олимпиад имеют право участвовать в сборной международной, представлять Россию на олимпиаде?
Нет, конечно. Но сборная — это всего лишь 4 человека, поэтому это как раз довольно узкий контингент людей.
Нет, они при этом могут выступать в других соревнованиях.
Конечно.
Попадут в сборную, они на основе.
И чем больше таких соревнований, тем лучше, но российская все-таки это фундамент, это исторически уже такая основная структура, вокруг которой возникают уже разные олимпиады, в том числе интернет, заочные и так далее. Это все интересно, современно, и, в общем-то, детям, интересующимся, им сейчас есть где поучаствовать. И должен сказать, что вот, скажем, с позиции министерства, отмена четвертого этапа — это не только экономия денег, это и, можно так сказать, что это забота о детях. Минус один этап — это минус подготовка. То есть у детей будет больше времени для того, чтобы спокойно подготовиться к Российской Олимпиаде. Здесь есть, по крайней мере, аргументы с их стороны. Их надо учитывать.
На самом деле было бы крайне интересно, если бы в какой-нибудь момент эти аргументы были произнесены публично.
Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в гостях у Анны Качкаевой лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Повтор программы завтра, 29 ноября, в 4 утра. А мы после краткой сводки новостей продолжим говорить о новых правилах проведения Олимпиад для школьников.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. К середине декабря должны быть выдвинуты кандидаты в президенты. Выборы назначены на 2 марта. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчуком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Кудрин подчеркнул, что из-за изъятия ряда документов у Старчука откладываются переговоры с рядом стран. В городе Всеволожск в Ленинградской области частично возобновил работу завод «Форд», на котором с 20 ноября проходила забастовка рабочих. За это время число участников акции сократилось примерно втрое. Профсоюз заявил, что не намерен прекращать забастовку. В Шатуйском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены 3 милиционера. Бой произошел во вторник недалеко от селения Высокогорное. Сообщается также об одном убитом маджахеде. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информацией. В Вашингтоне президент США Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудят вопрос о начале израильско-палестинских мирных переговоров. Президент Пакистана Первез Мушараф ушел с поста главнокомандующего на церемонии в военном городке в Равалпинди, где находится генеральный штаб. Мушараф передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни. Президент Франции Николя Саркози обещал предать суду тех, кто стрелял в полицейских во время беспорядков в пригородах Парижа. Президент также заявил, что виновным будут предъявлены обвинения в покушении на убийство. В Киргизии подал в отставку исполняющий обязанности премьер-министра страны Алмазбек Атамбаев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Ольга Орлова. Мы продолжаем говорить о новых правилах проведения Олимпиад для школьников, о том, как эти правила скажутся на развитии олимпиадного движения России. В студии Радио Свобода профессор химического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, научный руководитель сборной России на международных олимпиадах по химии Вадим Еремин и заместитель директора Московского центра непрерывного математического образования, заместитель председателя оргкомитета Московской математической олимпиады и олимпиады по информатике Виталий Арнольд. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 222 12. 8 800 222 12. Задавайте вопросы. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент Радио Свобода. А пока я хочу спросить наших гостей вот о чем. А как разрабатывалось само новое положение об Олимпиадах? Мы знаем, что разработчики Министерства образования России, Министерства образования и науки Российской Федерации. Но привлекались ли в качестве экспертов организаторы Олимпиад, энтузиасты этого движения и те, в общем-то, на ком держатся наши российские Олимпиады?
Ну, насколько я знаю, примерно год назад по сравнительно официальным каналам некоторые предварительные версии положения попадали в поле зрения профессионалов, в поле зрения олимпиадного сообщества. Это не было всенародное обсуждение, это не было широкое профессиональное обсуждение, но все-таки мнение экспертов было запрошено, мнение было высказано, и это мнение было, мягко скажем, резко негативным. То есть текст, который тогда попадал в поле зрения, был, я не боюсь этого слова, чудовищен.
Сообщество пришло в ужас.
Да, текст был просто чудовищен.
Значит, все-таки сегодня... мнение экспертов было учтено?
И да, и нет. Сегодня мы имеем перед глазами другой документ, он принципиально другой. Однако к нему имеется масса нареканий и масса вопросов и по принципиальным вещам, и по мелочам у многих людей, которые вовлечены в этот процесс. Неизвестно сегодня никому о том, кто реально писал этот документ и кто его реально разрабатывал, кто именно в министерстве, с кем это можно обсуждать.
Хотя документы сами на сайте министерства представлены,
вывешены.
Да, конечно,
вывешены. Нет, слава богу, все публично опубликовано. Министерство, как только это было опубликовано, оно это раздало на совещание по организации Всероссийской Олимпиады в этом году. Это было очень быстро, появилось на сайте, файлы лежат на других сайтах, это все официально есть, документ принят. Но на вопросы, ответы, есть вопросы, которые повисли в воздухе. И на финальной стадии обсуждения не было. Возможно, некоторое количество, ну, просто анекдотических вещей, которые, ну, смешные, из положения бы ушли, если просто они спросили. Ну, например, там, форма дипломов всех этапов Олимпиады утверждается Министерством образования.
Даже школьников?
Даже школьного этапа пятиклассника. Зачем утверждать диплом, который нигде не учитывается, никому на самом деле никакого смысла не имеет? А учительница пятого класса хочет для своих детей сделать красивый диплом какой-то, вот она так видит, почему ей нельзя этого разрешить? Понять нельзя. Но это анекдот некоторый. В какой-то такой погоне за юридической централизацией, которая никому не нужна в этом месте, на мой взгляд. Есть и другие вещи, в которые можно было бы исправить, поправить какую-то мелочь. Я надеюсь, что какие-то коррективы в положение жизнь просто внесет, потому что сегодня, несмотря на то, что существуют только устные заявления, думаю, сейчас будет разъяснительный документ, по крайней мере, сотрудники министерства этого обещали, положение вводится в действие через год. То есть еще год есть у министерства и у профессионального сообщества на то, чтобы какие-то, может быть, не самые принципиальные коррективы, но все-таки существенные коррективы в это положение внести. Ну, или в какие-то подзаконные акты.
Да, Вадим Еремин, пожалуйста.
Да, я бы хотел немножко защитить министерство в том смысле, что...
Вы хотите выступить адвокатом дьявола?
Ну, примерно, да. В том смысле, что любой серьезный документ, любое крупное решение не может приниматься большим числом лиц.
Конечно.
А обсуждение с экспертами, а предметов у нас почти 20, по которым проводятся олимпиады, и эксперты, они люди все-таки достаточно умные и ценящие себя и свое собственное драгоценное мнение, и, конечно же, мнений этих было бы очень много, и на какой-то стадии нужно их просто отсекать. Я не хочу сказать, что их надо отсекать полностью, но... ограничить, по крайней мере, число людей, ответственных за принятие решений. Иначе решения не будет вообще. Это общий принцип принятия решений.
Конечно.
Что, в этом смысле узнать, мотивы министерства понятны.
Мотивы предельно понятны, сказать. Да. Но все-таки традиция, что мнение регионов, мнение организаций, мнение оргкомитетов, скажем, ну хотя бы там вот действительно пяти крупнейших олимпиад, которые выходят на международный уровень, это публичные люди, мы прекрасно знаем, кто возглавляет методкомиссии жюри традиционно из года в год. Спрашивалось ли их в этом месте мнение или нет, неизвестно.
Но я могу только сказать, что химиков и руководителей Олимпиады по химии никто не спрашивал. Ну, если вот, не считать обсуждения год назад.
Да, в отличие от этого, второе положение, которое мы, может быть, еще чуть позже к нему вернемся, разрабатывалось в некотором смысле с другой стороны. Оно шло снизу, и Российский Союз ректоров проводил такие консультации, мне это известно. И этот порядок проведения олимпиад, ну, вот, о котором мы начали, может быть, говорить в первой половине программы, может, несколько слов скажем, он разрабатывался с другой стороны, ну, что, мне кажется, более здоровым. Хотя, конечно, на финальной стадии тоже это писал ограниченный, безусловно, ограниченный круг лиц, который, кстати, тоже не прописан там, но... Такие у нас сейчас традиции документальные, видимо.
Давайте тогда поговорим как раз о втором положении, об остальных олимпиадах. Что там есть здравого и что есть нового? И одно ли это тоже?
Значит, про новое очень просто говорить. Это просто все новое. Такого просто никогда не было. Создается система, параллельная Всероссийской Олимпиаде, система олимпиад разноуровневых под эгидой Российского Союза ректоров. Образуется Российский Совет Олимпиад, который, насколько я знаю, сейчас какие-то высшие органы уже согласование с министерством прошло, и какие-то органы утверждены, хотя бумаг я еще не видел. Насколько я знаю, Виктор Антонович Садовничий будет одним из его руководителей. кажется, не единственным, кажется, там несколько сорок руководителей должно быть, которые на определенных условиях Олимпиады, проводимые в рамках некоторых организационных приличий, легализуют в государственном смысле. Это означает, что эти Олимпиады получают некоторый статус, и их победители и призеры будут иметь некоторые права. В частности, это касается победителей и призеров права при поступлении в высшее учебное заведение, но я думаю, что это маленькая часть проблемы. Она существенна для вузов, она существенна в ситуации ЕГЭ, которая у нас будет через год, как система отбора талантливой молодежи, которая должна быть широкой, должна быть разнообразной, это правильно, но она существенна также и для поддержки, в том числе и организационной, и финансовой. Олимпиад, которые проходят много лет, а в такое вот прохрустово ложе положение Всероссийской Олимпиады не ложатся. И в этом смысле такая даже не лазейка, а просто такой совершенно легитимная на государственном уровне признанная вещь. Я как раз не знаю, есть ли такие Олимпиады, например, по химии. Знаю, что по математике их много. Знаю, что по биологии таких Олимпиад в Москве, скажем, на городском уровне проходит более одной успешные олимпиады по биологии. Есть и другие олимпиады, которые, ну, не являются они этапом Всероссийской Олимпиады. Олимпиада вполне хорошая, и придание ей некоторого, не государственного, но некоторого легитимного статуса, вещь полезная не только с точки зрения отбора в вуз. В этом смысле, мне кажется, что вот этот новый порядок проведения олимпиад и эта попытка это узаконить, придать этому некоторые формы, придать этому некоторые элементы организованности, я бы сказал, но не за организованности именно, мне кажется, очень позитивным шагом, и здесь высшие руководители министерства, которые запустили эти два документа просто подряд, приказ 285-286, если я не ошибаюсь, они были подписаны министром просто вот с разницей в минуты, вышли одновременно прошли Минюст, и они совершенно сознательно и правильно, на мой взгляд, это продвигают в паре. Мне кажется, что это правильная практика.
Да, Вадим Еремин.
Я должен сказать, что и до этого положения олимпиад проводилось много, и любой вуз имеет право проводить собственную олимпиаду, если он находит источники финансирования, потому что олимпиада – это все-таки затратное дело. Но если вы хотите пользоваться, если участники олимпиады пользуются какими-то льготами, как правильно сказал Виталий, то это должна быть юридическими льготами, то это должна быть олимпиада под эгидой министерства или федерального агентства. Более того, агентство, как бы, оно, если оно дает свое имя этой олимпиаде, то есть оно, ну, в каком-то смысле опекает эту олимпиаду, то, конечно, олимпиада должна проводиться по его правилам. А если олимпиада проводится по правилам, связанным с федеральным агентством, то, скажем, легче искать финансирование. Вот так я хочу сказать. То есть это министерство дает или агентство дает свое имя, и тем самым оно требует соблюдения определенных правил, вполне умеренных. И вот как раз я согласен с Виталием, что это положение очень позитивное. Можно с ним не соглашаться, но тогда вы просто будете проводить олимпиады самостоятельно, они нигде учитываться не будут. Но дети будут участвовать, получать удовольствие, получать какие-то призы, вы можете находить спонсоров. Такая система существовала и будет существовать. Но это будет не легально с юридической точки зрения. Вернее, легально, но прав у победителей не будет никаких.
Значит, я хотел бы сказать здесь про действительно министерство. В этом месте какой-то диссонанс меня поражающий. Так у нас сегодня получилось, что Вадим скорее защищает коллег, а я скорее немножко нападаю.
Я защищаю, отношусь с пониманием.
Я понимаю. Скажем. Нет, я их тоже понимаю, потому что общаться с весьма эмоциональными, весьма творческими, но весьма, ну, так сказать, опытными проводителями олимпиад непростая работа. Тем не менее, значит, действительно, вот в положении порядка проведения олимпиад видно, что они слушают, что им говорят. Это видно, это чувствуется, это читается. Во Всероссийской олимпиаде, ну, сложилась некоторая система, сложились некоторые традиции. Наверное, они чем-то хороши, чем-то плохи. С точки зрения нашей, вот мы можем с Вадимом поговорить как в эфире, так и вне эфира чуть-чуть про это, но не сегодня. Но министерство там в положении Всероссийской олимпиады эту традицию начисто игнорирует. И говорит, я сейчас на вас научу, как надо. Ну, тогда хотелось бы, чтобы они сказали, ребят, вы вот это делаете плохо. Вы вот это делаете плохо. Математикам, химикам, биологам, информатикам. Ребят, у вас плохие результаты. Ребят, на вас там уйма нареканий от учителей и учеников. Там, я не знаю, ваши результаты там не коррелируют с ЕГЭ, потому что победители олимпиады там показывают 0 баллов на ЕГЭ. Ничего подобного никогда не было. Я ни разу не слышал, чтобы люди, которые получили диплом на Всероссийской олимпиаде по химии, на какую-нибудь контрольную в школе по химии, написали плохо. Это нонсенс. Система работает, система отлажена. Ее стали менять достаточно резко, на каких основаниях, понятно, не сильно. Это с моей точки зрения, не очень здоровая тенденция.
На экономических, понятно, как раз.
Ну,
спасибо. Давайте послушаем звонок. У нас Татьяна из Москвы. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вот извините, пожалуйста, я бы хотела даже не вопрос задать, а вот сказать такую вещь. У нас, например, в школе зависит, кто поедет на Олимпиаду, на городскую или там на муниципальную, не знаю. Не от количества баллов, которые набрал ребенок в школьной Олимпиаде. Он набрал у меня максимальное количество баллов вот из класса.
А по какому предмету?
Просто от того, по-английскому. А просто от того, от симпатии или антипатии классного руководителя. Вот второй год уже она его не пускает просто на Олимпиаду. Мне даже не нужна как бы Олимпиада как таковая. Просто ребенку очень трудно объяснить. Это подобная несправедливость, понимаете?
Спасибо. Сейчас наши гости прокомментируют. Виталий Арнольд, пожалуйста.
Татьяна, спасибо вам за звонок. Я здесь отвечу как член оргкомитета Московской региональной Олимпиады школьников. По действующему положению о Московской региональной Олимпиаде школьников, оно на сайте опубликовано департамента в том числе, все этапы Московской Олимпиады являются абсолютно открытыми. Ваш ребенок и его товарищи могут прийти на городскую Олимпиаду без участия в школьной или окружной. Поэтому то, что у вас там происходит, это головокружение от успехов или перегибы на местах.
Или произвол просто.
Вот, вы можете спокойно это игнорировать, а в случае, если у вас возникает какая-то конфликтная ситуация и вас не пускают на тур, контактные телефоны в календаре указаны, календарь опубликован, он есть на сайтах, он есть в информационной брошюре, которая распространяется по школам, звоните, будем разбираться. Это вещь незаконная, и это, я вам скажу четко, это не поддерживалось руководителем департамента образования до его смены и не поддерживается на нынешнем уровне. Поэтому это просто, ну, как сказать, ну вот, ну, бывает. Я приношу вам свои извинения за некорректные действия коллег в этом месте.
Мы сейчас продолжим обсуждение, а пока я хочу напомнить, что в эфире еженедельная программа образования и тема нашей сегодняшней передачи – новые правила проведения Олимпиад для школьников во благо или во вред. В студии «Радио Свобода» профессор химического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, научный руководитель сборной России на международных олимпиадах по химии Вадим Еремин и заместитель директора Московского центра непрерывного математического образования, заместитель председателя оргкомитета Московской математической олимпиады и олимпиады по информатике Виталий Арнольд. И вы знаете, вот у меня какой вопрос возникает. Интересная ситуация. Министерство практически одновременно принимает два документа, ну, на одну и ту же тему, но с разным, можно сказать так, вектором, с разными векторами направленности. И вот ведь движение интеллектуальных олимпиад в России, ну, как и другие виды научной популяризации, во многом основано на энтузиазме и творчестве людей. И творчество очень трудно регламентировать, а уж тем более оно плохо поддается попытке унификации и централизации. И интересно, что в одном документе, вот, том, который связан с положением о всероссийских олимпиадах, есть прямая попытка унифицировать процесс, а другой документ, наоборот, как вы уже рассказывали, дает возможность, ну, вот такой и свободы в деятельности, и в организации, и в проведении, то есть, в общем, продолжает как бы традиции российских олимпиад. Вот как вы думаете, не может ли эта ситуация просто повлиять на то, что Всероссийская Олимпиада будет потихонечку умирать, и все здоровые силы будут переходить вот в те остальные виды Олимпиад, которые у нас существуют и теперь легитимно существуют?
Можно я начну?
Да, Вадим Юрьевич.
Да, спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, что оба документа имеют один и тот же вектор. Министерство, любые чиновники, они всегда стремятся все регламентировать. Вопрос только в том, насколько это им удается. В данном случае я не вижу какой-то очень жесткой заорганизованности. Но я опять, получается, выступаю как адвокат министерства. На самом деле простор для творчества здесь очень много и в одном документе, и в другом. Основное творчество – это все-таки научное содержание предметов, а организационными вопросами должно заниматься министерство. Это его прямая обязанность. На творческие возможности никто не покушается. Мне не очень нравится слово «энтузиазм», как-то вот сразу вспоминаются комсомольские годы. На самом деле работа в этих комиссиях, она приносит колоссальное удовольствие. Энтузиазм – это, немножко из другой области. Это и материальные блага приносит тем, кто составляет задачи, кто ездит на проверку. Они живут за счет министерства, они питаются за счет министерства. Это не так уж все бескорыстно на самом деле. Вот. Они получают колоссальное удовольствие от творческого процесса составления задач. Им колоссальное удовольствие общаться с умными ребятишками, у которых блестят глазки, с которыми просто очень интересно. Поэтому это никто не отменял и не отменит. И мне кажется, аппаратные цели, мы не можем сказать, чем руководствуются те или иные чиновники. Общая идея состоит в том, что они стараются все регламентировать. Насколько им это удастся, ну, это вот покажет время. Но мне кажется, я все-таки оптимист, и я думаю, что Российская Олимпиада выдерживала не такое. И еще раз повторю, что ничего криминального в первом документе, который мы обсуждали, нет. А второй так просто хороший.
Я не соглашаюсь с Вадимом в прямом эфире еще раз. Значит, мне кажется, что первый документ, все-таки положение о Всероссийской Олимпиаде, которое мы обсуждаем, действительно имеет вот этот вектор ограничения ненаучной свободы. Конечно, министерство не в состоянии регламентировать содержание задач по химии. И, слава богу, пока не стремится.
Хотя, извините, что перебиваю, тут написана фраза о том, что содержание определяется уровнем школьного образования. То есть, грубо говоря, читается между строк, что задания должны быть составлены по школьной программе.
Ну, скорее так, скорее верно следующее, что, как мы с вами хорошо понимаем, если я начну на школьной олимпиаде 11 класса спрашивать про меру Лебега или там, даже бутылку Клейна, я понимаю, то меня не поймут ни учителя, ни родители, ни это самое. То же самое, если вы по химии...
Не поймут дети, почему вы такие простые вещи спрашиваете.
Ну да, вот, то же самое, что если вы на олимпиаде по химии попросите их сделать какой-нибудь эксперимент, который входит в программу 4-го курса химфака...
Например, синтезировать нанотрубку.
Ну, например, да. То независимо от того, знают ли они, что такое нано и что такое трубка. Да.
Вы ее получите.
Да, я понимаю. Кстати, найдутся, от которых получим. Вот, ну ладно, если говорить серьезно, то все-таки вот это снижение роли жюри, снижение возможности для общения действительно. Потому что, конечно, Олимпиада в первую очередь это общение. Это общение внутри некоторого сообщества взрослых и детей. Это общение самоценно само по себе, потому что, ну, реально, вот любая всероссийская олимпиада – это неделя жизни, более-менее на ограниченном пространстве, более-менее 200-300 человек, из которых, ну, наверное, половина, редко все, но, наверное, половина, одержима любимым делом. Для кого-то любимое дело – это решать задачки, для кого-то что-то ссыпать в пробирки, для кого-то, значит, ловить каких-то кроликов по норам. Ну, я утрирую, конечно. Для кого-то писать стихи или анализировать чужие тексты – это у каждого свое. Но люди этим одержимы, люди этим живут. В ситуации, когда им говорят, ваше дело поставить баллы, а все остальное за вас сделает положение, конечно, часть народа будет от этого утекать, так или иначе, и тем больше будет утекать, чем более буквально будут пытаться эти чиновные строгости реализовывать. Но я тоже оптимист в этом месте, как и Вадим, но не из соображений того, что документ хороший или плохой, но поздно, документ принят, ну, принят и принят.
Бывали и намного хуже.
Вот, да, я оптимист с другой стороны, что бывали гораздо более тяжелые времена. И я знаю, что система достаточно устойчива, и она просто естественной саморегуляции отработает, переживет, пережует. Положение не первое, а система стоит. Я продолжаю надеяться на здравый смысл не только, ну, вообще здравый смысл людей, здравый смысл учительского и родительского сообщества, здравый смысл тех, кто проводит и организует олимпиады. И не в меньше этого, на здравый смысл людей в министерстве, которые написали вот это, а когда будут реализовывать, я искренне надеюсь, будут корректировать.
Ну, хорошо, что апокалиптические прогнозы вы оба не даете, это приятно. Но, с другой стороны, вы же сами сказали, что еще остается целый год до вступления положения в силу. И, в принципе, есть еще буферное время, когда можно как-то повлиять на документ. Может быть, он будет дорабатываться, и, скорее всего, это не такая жесткая вещь.
Не уверен, что можно повлиять, извините. Он уже зарегистрирован в Минюсте, как можно
нет,
на него
нет,
повлиять?
Нет, нет, но какие-то коррективы, можно давать разъяснения.
Нет, можно давать разъяснения, какие-то вносить поправки. Да. Давайте в этом смысле вот вернемся как бы, в школьные годы, когда была такая популярная тема сочинений, если бы директором был я, значит, если бы министром образования был я, что вы бы внесли, что на самом деле нужно было бы изменить в этом положении? Какие вещи вы можете назвать, которые нужно было бы
поменять? Давайте оговоримся аккуратно. речь идет про тот документ, который лежит перед нами и лежит на сайте министерства или на этих сайтах, или речь идет про сегодняшнее положение, про что мы говорим, про то, что сейчас нам вводят как закон, или про то, что сейчас происходит, вот реализуется.
Давайте поговорим о том, что сейчас вводят как закон. Что можно было бы, нужно было бы, необходимо изменить, на ваш взгляд?
Ну, я бы сказал, что в первую очередь нужно аккуратнее прописывать юридически те вещи, которые сейчас допускают многообразные толкования. Ну и глупости, конечно, тоже устранить, вот про типа школьные этапы.
Давайте их назовем, проговорим.
Глупости про вот дипломы всех этапов утверждаются министерством. Да незачем утверждать форму дипломов, ничего, кроме там двух последних заключительных этапов министерства. Совершенно это не нужно. Очень странно, зачем так жестко прописан механизм определения победителей и призеров на младших этапах Олимпиады. Если на старших этапах Олимпиады, это понятно, это естественно, хотя тоже, наверное, я бы прописывал его не так, а более аккуратно с функциями жюри, то зачем на школьном и даже муниципальном этапе прописывать это столь жестко, не ясно совсем. Я бы прописывал это как функцию жюри под контролем оргкомитета и жюри следующего этапа. Вот. Третья вещь, которая тоже вот у коллег, насколько я знаю, на этом совещании вызывала вопрос. Почему нету персональных приглашений на предпоследний этап? У меня ощущение, что техническая ошибка. Что сегодня ситуация следующая. Если ребенок просто технически проболел школьный этап...
Он не попадает?
Он не попадает никуда больше. Если он... Ну, кроме случая, когда в прошлом году что-то выиграл, конечно. Если ребенок, не знаю, первый девятиклассник, сильный девятиклассник, хороший, первый раз мог бы участвовать, скажем, в региональном заключительном, он проболел школьный этап, он не пойдет никак, ну, до 10 класса. 10 может попробовать еще раз. И вот эта система, в которой это закрыто. Ну, там, я не знаю, можно ли в этом положении. Я почти убежден, что с четвертым этапом ничего сейчас поменять, ну, так, без революционных мер нельзя. И что будет с вот этим отбором, что будет в этом месте, это непонятно, это надо придумывать. И я не уверен, что есть единое решение для всех предметов. И это, думаю, что центральные методические комиссии, центральный оргкомитет Олимпиады будут иметь очень больших сложностей в этом месте через год. Но, соответственно, вот что делать с механизмом определения победителей и призеров на младших этапах, можно вполне поменять. Следующая вещь всегда был, всегда остается, неминуемо. Очень небольшое количество экзотических случаев. Есть крупнейшие в России университетские научные центры. Их внутри 5 штук. Москва, Питер в первую очередь, Новосибирск, ну, еще какие-то такие вещи. Почему нельзя прописать в положении или около них особый статус их соревнований, которые имеют давнюю историю, имеют свое своеобразное и так дальше, и спокойно дать им некоторую большую свободу и отдельно заодно решить проблему их представительства на финале, совершенно непонятно. Опять, Москва вывернется всегда. Потому что Московская математическая олимпиада, ну, будет проходить не как этап всероссийской, в крайнем-то случае. А отдельно будет отбор вот на эту олимпиаду с одним победителем. Хотя тоже, ну, смешно, что если от Петербурга по, скажем, не знаю, условно говоря, химии, приедет один человек из 10 класса. Это некоторый разрыв с традициями будет. Как это будет делаться, не знаю. Ну, для сравнения, сейчас команда Москвы и Петербурга на олимпиадах, ну, вот я знаю по математике, физике и информатике, человек по 15, по 20 в год. Вот. Это самые большие команды, они приезжают.
И столько же еще хороших ребят остаются за бортом.
Да, меньше, да, 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 да.
Вадим, ну а вы какие бы внесли изменения в положение?
Я бы вообще, во-первых, не принимал, потому что старое положение нас вполне устраивало. Но если бы речь шла об изменениях, то я бы, ну я как из своих шкурных химических интересов, я бы отдельно прописал роль эксперимента, потому что эксперимент – это вещь очень дорогостоящая, и слова о том, что в олимпиадах по таким-то предметам обязательно экспериментальный тур, они гарантировали бы то, что этот тур будет финансироваться. И тогда центры, которые проводят олимпиады, это... как правило, это вузы региональные, они могли бы, ну, хотя бы за счет госбюджета какое-то оборудование себе купить и, в общем, немножко,
ну, грубо говоря,
прибарахлиться, конечно. Нет, ну и пробирки, и все это, химическая посуда очень дорогая, это очень накладная олимпиада. Нет, ну
я даже проще скажу, что в олимпиаде по информатике я бы написал, что ее нельзя проводить без компьютеров в 21 веке. Это не написано нигде. Ну, формально можно, по этому положению можно прийти на бумагу.
Программу можно и на бумаге написать, ничего страшного. А вот на бумаге эксперимент делать, конечно, это довольно опасно. Поэтому, конечно, в первую очередь роль эксперимента я бы усилил. Но это вот из таких корыстных интересов. Вот. Ну и, конечно, проще. Основная проблема будет теперь, как будет определяться квоты без вот этого четвертого этапа, как будет определяться число участников от Москвы, от Новосибирска, от Владивостока. И вот здесь хотелось бы, конечно, чтобы министерство не ограничилось только жесткими указами, а прислушивалось к мнению профессионалов и учитывало распределение победителей по регионам. Так, основная задача все-таки, чтобы ребята талантливые, они не остались за бортом этой системы, чтобы они продолжали поступать, вливаться в эту систему и потом приходить в высшее учебное заведение и то есть, чтобы наша система образования продолжала выдавать талантливых ребят.
Но вот, к сожалению, именно это вызвало некоторые сомнения на семинаре.
Ну, спасибо. Ну, будем надеяться, что как раз министерству удастся за этот срок внести и корректировки, и дополнение, и разъяснение вот к тем пунктам, которые вызывают наибольшие сомнения у сообщества.
Ну, во всяком случае, мы будем им помогать, если только в этом возникнет необходимость, как только
можем. Если они нас спросят, все-таки, если они нас будут слушать.
Будем надеяться. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе профессора химического факультета МГУ, доктора физико-математических наук, научного руководителя сборной России на международных олимпиадах по химии Вадима Еремина и заместителя директора Московского центра непрерывного математического образования, заместителя председателя Оргкомитета Московской математической олимпиады и олимпиады по информатике Виталия Арнольда, координатор программы Белла Калоева. За режиссером пульта была Елена Колупаева. Передачу подготовила и вела Ольга Орлова.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До новых встреч.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13740.